Аюрведа Радио. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Аюрведа Радио. Мы желаем вам счастья. Итак, дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас в прямом эфире все о классической аюрведе, о штангах Хридаям Самхита. Андрей Головинов, практикующий врач аюрведы, а также с нами в прямом эфире Субботялов Михаил Альбертович, практикующий аюрведический врач. Мы продолжаем говорить об аюрведе. Книга первая, Сутра Астхана, глава первая, желание жить, и стихи уже 7b8a, Тридоша, продолжение. Добрый вечер, Андрей, добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер, Наташа, добрый вечер, Михаил Альбертович.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И я хотела вкратце немного сказать, так как наши радиослушатели уже знакомы с Михаилом Альбертовичем, но они недостаточно много знают о вас. У меня сейчас перед глазами весь список всего того, что вы в этом мире уже натворили по-хорошему. Что вы регулярно проводите... А вот синичка принесла на хвостике. Регулярно проводите лекции, семинары, тренинги, обучение, индивидуальные консультации в различных городах России, Новосибирск, Пермь, Омск, Кемерово и прочие-прочие города. А также то, что вы проводите лицензионный курс повышения квалификации по аюрведе и многое-многое другое. Я думаю, что при возможности мы эту информацию выставим на сайт, дабы радиослушатели знали, с кем мы общаемся. Ну, а сейчас непосредственно, Андрей, давайте приступим к теме. Я напомню нашим радиослушателям о том, что посмотреть материалы лекции можно здесь, точнее в расписании, либо в новостях. Есть ссылочка, и можно начинать работать.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Добрый вечер, радиослушатели. Мы Наташа и Михаил Альбертович. Мы уже поздоровались, на самом деле. Итак, мы продолжаем читать Аштанга Хридаям Самхиту, Сутра Астхану. Это первая книга в Аштанга Хридаям Самхите, которая описывает основы аюрведы. И сегодня будет стих, который продолжает тему трех дош. Мы начали в прошлый раз говорить о трех дошах. И сегодня мы продолжим. Мы прочитаем еще две строки из этой самхиты. Я прочитаю сейчас этот стих. Тевья пино пи хрин набьюр, адха мадхюртва сам шраях, байахурат трибукта нам, пента матьяди гах крамат. Вот. Это стих описывает три доши, их положение в теле, а также во временных циклах. Вот. И здесь есть несколько таких акцентов, которые хотелось бы сегодня сделать. И первый из них — это вот это первые три слова «тевья пино апи». Слово «те» означает «те», то есть те доши, о которых говорилось в предыдущем стихе. Это «вата, пита и капха», эти три доши. «Апи» означает «конечно же», с одной стороны, с другой стороны означает «хотя». Вот. И вот это слово между двумя этими словами «вья пино» означает, что они распространены везде и всюду. То есть здесь сразу же дается указание тем людям, которые приступают к изучению аюрведы, искать доши везде. То есть в окружающем пространстве, а также и во внутреннем пространстве своего тела. Как это можно понять? То есть понять это нужно в первую очередь следующим образом. Вата переводится как то, что передвигает, да, то, что передвигает вещи. Буквально так это переводится. Или ваю, ветер, нужно искать как раз в форме ветра в окружающем пространстве. Можно видеть, что без ветра нет, например, движения абсолютно никакого. Также питу мы можем видеть как энергию солнца, энергию огня. И представителем питы, как раз олицетворением питы во внешнем пространстве, является солнце. И питта является представителем солнца, скажем так. Вот. А капха... Капху можно увидеть как энергию Луны. И капха является, опять же, продолжением или представителем Луны. Вот. Или воды также. То есть это сома, так называемая. Вот. То есть ученика в аюрведе обучают сразу же. Как бы, и предлагают ученику видеть доши везде. Научиться видеть доши везде. И в первую очередь, конечно же, в себе. То есть изучение аюрведы начинается с изучения себя. Когда ученик начинает пытаться изучать аюрведу, он должен заглянуть в себя и попытаться увидеть эти доши в себе. И первое, что нужно увидеть, это местоположение, локализацию дош, общую локализацию дош, так называемую, в теле. Вот. И нужно здесь отметить две точки на теле. Одна точка – это область пупочная, где находится пупок. То есть это одна точка. Вторая точка – это область сердца. Область сердца называется на санскрите хрид, хридая. Дэша еще называют это место, или хридая просто. И вот в тексте это видно как слово хрин. То есть на уровне сердца первый идет, как бы, как сказать, первая точка. Вторая, которая ниже, набги называется, это пупочная область, пупок. И вот от этих двух точек пляшут, ищут, где находится доша изначально. То есть мы сейчас говорим о каких-то аксиомах, которые важны как в первом классе. То есть это самые общие положения аюрведы. Но впереди сказано, что доши находятся везде. Нельзя думать, что в области капхи, например, вот в верхней части тела, которая выше сердца находится, например, что только капха, там обе остальных доши находятся, но преобладает капха. Вот. И здесь сказано «адха мардья урдва самшрая». Самшрая означает «находится». «Адха» означает «внизу». И это относится к вата-доши. Вата-доши находится ниже области, которая вот это называется хриннабхья, то есть между областью, вернее, ниже области пупа. Все, что ниже пупка находится, это там преобладает вата-доша. В средней части между пупком и сердцем, это средняя часть, мадхья называется, в этой части преобладает питта-доша, и искать ее нужно там. Урдва означает верхняя часть, это область, которая находится выше сердечной области, выше сердца, там находится капха. Вот. В целом, эти три области, как бы это общее расположение дош. То есть вата находится внизу, ниже пупка, еще раз повторю, питта находится между пупком и сердцем, и капха находится между, вернее, выше сердца. Вот. То есть в области выше сердца, включая голову. Здесь на картинке, к сожалению, такая картинка, что у нас тут почему-то человек без руки получился. Так случилось. Нашел я только такую картинку. И вот область ваты, она, к сожалению, здесь ограничена как бы паховой областью. Это неправильно здесь нарисовано. Это я взял с сайта по тибетской медицине. Просто, видимо, так нарисовали почему-то. Вот. То есть нужно продолжить область ваты вниз. То есть полностью ноги, бедра. Все это захватывается. Стопы. Все, что ниже пупа, это в большей степени область ваты. Вот последнее слово в этом стихе называется, видите, слово не называется, оно звучит как крама. Крама означает последовательность. И это важный момент также, то есть здесь также нужно сделать акцент. Почему? Потому что при изучении аюрведы вот эти вот последовательности, они как бы объявляются один раз и больше практически не повторяются. Последовательность дош звучит так: вата, питта, капха, как было в прошлом стихе сказано, да, ваю, питта, катхашчити, прайдош, самасатах. То есть ваю, питта, капха, эта последовательность запоминается, и потом, видите, здесь сказано слово крама, то есть означает запомни эту последовательность, и дальше, когда будут описываться доши, ради лаконичности это не повторяется. То есть таково правило написания шастр, что научных таких трактатов, когда лаконичность, она также, это одно из достоинств научного трактата, это лаконичность. То есть не повторяют в дальнейшем названия этих дош, а просто называют, например, их признаки и просто в этой последовательности. Также, например, будет, вы увидите потом, когда мы будем изучать, скажем, ткани, там будет также 7 тканей, перечисленных в определенной последовательности. И это тоже крама, то есть это нужно запомнить. И когда будут перечисляться свойства этих тканей, например, не будет уже повторяться их название, просто будут в последовательности, так одна за другой, вот эти 7 пунктов будут перечисляться. Это также важный момент в изучении, нужно это понять сразу. Вот. Также в этом стихе сказано, что как искать во времени, да, эти доши, то есть во временных циклах. Первый временной цикл, это на санскрите называется «вайас», или вот здесь как «вайо» написано. Да, «вайас» означает возраст человека или время от рождения до смерти. Но тут такой момент, мы говорим о цикле. То есть здесь сразу же напрашивается вопрос, Какой здесь может быть цикл? То есть, если вот человек родился и потом умер, а где цикл замыкается? Как вы думаете, Михаил Альбертович?
Ну, вот сегодня мы уже с вами обсуждали этот вопрос. Меня слышно?
Да, прекрасно слышно.
Хорошо. Просто у меня тут что-то, какой-то сбой. И когда вот мы говорим о возрастном отрезке, как он в медицине называется научно, онтогенез, то есть индивидуальное развитие человека. Индивидуальное развитие человека, оно проходит ряд стадий в своем, вот ряд этапов в своем развитии. И считается, что организм, когда он начинает развиваться, преобладает влияние капха-доши. Затем по мере роста и созревания организма, после начала полового созревания начинает доминировать питта-доша, и она сопровождает, вот это доминирование сопровождает человека весь такой период работоспособности.
Зрелый возраст,
когда человек в основном выполняет какие-то обязанности социальные там, и так далее. И к концу жизни, в зависимости от того, какая у человека конституция, по-разному развивается увядание организма.
По-разному женщин, это что значит?
У кого-то раньше, у кого-то позже. Это естественный процесс увядания. Его можно, конечно, притормозить с помощью методов Росайны, омоложения организма. Но так или иначе он все равно приходит как неизбежный результат жизнедеятельности. У женщин это более четко выражено, это менопауза, то есть когда наступает климактерический период, и это более так.
Да, например, развивается остеопороз, например, в это время как болезнь как раз ваты.
Ваты, да. Хотя современные врачи пытаются найти ответ на этот вопрос, но в аюрведе вот он дан, что это доминирование ватадоши вызывает нарушение там, фосфорно-кальциевого обмена и как следствие остеопороз. И таким образом, как бы завершающий этап жизни, завершающий этот вот, завершающий период, он проявляется доминированием вата-доши. Вата обуславливает старение, одряхление организма. Это неизбежный
процесс. Вот так, процесс.
Да, вот так циклически развивается.
А цикл где замыкается? То есть вот человек умер, а потом опять капха, что ли? То есть мы же говорим о цикле.
В зависимости от того, что происходит. То есть мы же сейчас говорим о цикле тела, да? Ведь сознание, оно сохраняется, и сознание может обрести новое тело.
Так, то есть здесь мы должны ввести понятие реинкарнации. То есть здесь как бы уже это понятно из того, что здесь в тексте указывается на цикл, это означает, что жизнь человека, как бы человек живет не один раз, получается.
То есть мы говорим о миграции. Миграция духовной природы из одного материального тела в другое.
Такое существует?
А вы как думаете?
Я думаю, да. Потому что на самом деле есть в Чарака-самхите есть целая глава. Если этот интерес есть, то мы можем как-нибудь прочитать как бы отдельным даже семинаром эту тему, где Чарака, он доказывает, что реинкарнация существует, и он доказывает это научным путем. Вот, это, как-нибудь, кстати, мы это сделаем.
Да. Это очень интересно. Это интересно то, что и современные некоторые ученые доказывают это. В частности, Станислав Гров доказывает это. И какие-то другие ученые проводили, Ян Стивенсон, проводили эксперименты, которые демонстрируют, что это существует, трансмиграция духовной природы. То есть личность, она может существовать несколько раз в разных телах.
А как они это доказывают, интересно, научно? Интересно.
А научно можно сделать следующим образом. То есть иногда люди вспоминают прошлые жизни. И это такое случается, мы это иногда встречаем в средствах массовой информации, такие упоминания, да? И в этих воспоминаниях...
Это можно проверить.
Да, это можно проверить. Вот это научный метод. Научный метод означает то, что можно проверить.
Интересно. Я бы хотел еще здесь добавить
один момент. Факты, воспоминания там и так далее.
Да, что слово «вая» еще... Да нет, не перебил. Слово «вая» еще... такое, это санскритское слово еще означает «плести». То есть, или как «вить нить», да? «Вить веревку». Как это называется у нас? «Прести», да? То есть, это означает, что... это такой тонкий психологический момент относительно времени. То есть, нужно понимать, что жизнь, она... не состоит из каких-то отрезков временных. Да? То есть эти отрезки, они плавно очень перетекают друг в друга. И здесь нельзя говорить, что, скажем, первая треть жизни вдруг резко обрывается, капха на этом, период капхи заканчивается и начинается период питты, да, и вдруг он в какой-то момент резко заканчивается, как бы отрезается и начинается следующий период. То есть это плавный переход, это очень плавный переход. Точно так же, как в радуге, например, нельзя увидеть переход одного цвета в другой, но мы видим четко, различаем два цвета, да, но переход мы не можем четко найти, где он, вот конкретная граница. Точно так же и здесь. Вая означает, что это плетется. Здесь еще один есть, то есть жизнь человека, она плетется, она соединяется, эти отрезки, они соединяются и плавно, очень плавно переходят, как нить, один в другой. Также это важно понять, такой есть психологический аспект на самом деле. То есть нужно понимать, что жизнь человека вот, от рождения до смерти, она должна сопровождаться тремя поколениями. Об этом говорится в аюрведических источниках. То есть три поколения обязательно должны жить вместе. Это очень важный факт, как бы, который мы должны применять в жизни. Я немножко отступаю от этого текста, чтобы немножко как бы, пофилософствовать, да, но суть состоит в том, что жизнь человека плетется, и она не должна обрываться. Поколение, связь поколений не должна обрываться, и тогда это также дает очень высокое качество жизни и стабильность. И здоровье.
Гармонию.
Это также и гармонию, да. То есть три поколения должны жить вместе. Это очень важный принцип. Сейчас мы видим, что три поколения не живут вместе, да. То есть родители живут отдельно, дети живут отдельно. В лучшем случае два поколения живут вместе. Вот. Но ведическая традиция говорит, что должно жить три поколения вместе. А, давайте, Михаил Альбертович, вернемся выше.
Угу.
Или мы продолжим. Давайте тогда.
Можно я еще добавлю вот, к слову да, Вая. Я сейчас вот слушал вас, и вдруг мне в голову пришла мысль. Вая указывает на вот этот процесс ткать, да, то есть как бы плести, да, вы сказали. Но это да, указывает еще и на самого ткача, то есть на того, кто плетет свою жизнь. То есть это указывает на то, что есть определенная ответственность за формирование своей жизни.
Угу.
То есть на того, кто это делает. Указывает.
То есть также. Мы в ответе сами за свое качество.
Да, да, я вот об этом сейчас подумал.
Сами как бы плетем свою жизнь, да?
Да.
Окей,
да.
Очень интересное, хорошее дополнение. Следующее слово «ахо». «Ахо» означает день. То есть доши также циклируют в течение дня. И здесь сказано, в конце дня доминирует вата-доша, в середине дня доминирует питта-доша, и в начале дня доминирует капха-доша. Как это по времени можно приблизительно? То есть, ну, приблизительно надо эти 12 часов разбить на три части, да, приблизительно. Здесь не сказано по часам, это очень важно также понять, потому что в течение года, например, это может меняться в сутках, потому что в связи с тем, что солнце циклирует немножко по-другому, да, цикл Солнца происходит. Вот, здесь не сказано по часам, но приблизительно как бы, мы можем сказать определенные промежутки. С шести, вернее, тут начинается с вата-доши. Да, в конце дня, это значит с двух часов дня до шести часов вечера доминирует вата-доша. Приблизительно так. Вот, а затем в середине, это значит с десяти часов утра у нас это почему-то называется, хотя это день уже. С 10 часов утра до 2 часов дня это доминанта идет на питта-дошу. И начало дня с 6 до 10 утра это доминанта капха-доши. Да? Но опять же здесь нужно вот это плетение понять. То есть имеется в виду, что также это не резко обрывается. То есть этот цикл очень-очень плавно переходит. Одна доша в другую. Доминанта каждой доши это происходит плавно. То есть, например, пик доминанты на питта-доши приходится в полдень, да, получается. Но здесь нужно также определить этот астрономический полдень. То есть, не это декретное время, которое у нас существует иногда, там бывает разница в час, в два часа. Вот, а именно определить астрономический полдень. Это можно просто сделать, вкопав в землю палку и увидеть, когда будет самая длинная тень, в какое время, например. Это
минимальная, наоборот. Наоборот, минимальная.
Ой, извиняюсь. Да, самая короткая, да, извиняюсь. Простите, пожалуйста. Вот. То есть, таким образом определяется полдень. Следующее слово, следующий цикл, который здесь указан, это ратри. Ратри – это ночь. Вот. И точно так же здесь происходит. То есть, в конце ночи, с двух до четырех, это конец ночи, вата доша доминирует.
До шести.
Ой, извиняюсь, с двух до шести, да. Путаюсь. С двух до шести доминирует вата-доша, с 10 часов вечера до 2 часов ночи доминирует питта-доша, и с 6 часов вечера до 10 часов вечера доминирует капха-доша. Это также нужно заметить. То есть здесь предлагается начать наблюдать за этими процессами, за этими циклами. Вот. Следующее слово – бхуктана. Бхуктана означает процесс пищеварения, процесс приема пищи. И этот процесс начинается с того, когда пища у нас попадает в рот и заканчивается, когда мы ее, как бы, мы эти остатки пищи испражняем, скажем так. Да? То есть первая стадия пищеварения относится к капха-доше. Так, наоборот, пойдем, да, немножко как от текста. Вторая стадия пищеварения полностью зависит от питта-доши. Доминанта происходит на питта-дошу. Не полностью, но доминанта, как мы говорим. И последняя стадия пищеварения, она зависит от вата-доши. То есть вата-дошей управляется. Первая стадия управляется капха-дошей, можно так сказать. Вторая стадия управляется питта-дошей. И третья стадия пищеварения управляется вата-дошей. Вот. Михаил Альбертович, как здесь можно, вот какое можно практическое зерно здесь отсюда извлечь? То есть, как, то есть, что нам дает эта информация? Как мы можем практически ее использовать?
Угу.
Например, вот, примеры, может быть, вы приведете?
Да, можно порассуждать на эту тему. То есть, вот эта цикличность существования доша, и вот особенно важно, Андрей Юрьевич, что вы в самом начале сказали, что умение видеть их везде, повсюду проявление.
Я сказал это, Абхат сказал.
Да, вы за ним так удачно повторили, и я все-таки хотел сначала немножко об этом еще сказать, а потом мы перейдем к практическим примерам. Несколько лет назад я читал интервью с нашим знаменитым юмористом и сатириком Михаилом Задорновым. И да, он как раз в своем интервью говорил об аюрведе. И он поделился таким опытом, что когда он познакомился с аюрведической медицинской традицией, через некоторое время у него возникло желание видеть везде эти доши. То есть идет человек, и он, глядя на него, это он рассказывал в своем интервью, он, глядя на этого человека, уже естественно, это он так сам говорил, естественно, то есть это не то, что он прилагал какие-то усилия, он, естественно, видел в нем ту или иную доминанту, той или иной доши. И вот это важно увидеть. Это имеет действительно большое прикладное значение в том плане, что когда мы применяем это на практике, мы можем уже отслеживать, например, дисбаланс или какие-то ситуации, сопровождаемые естественным избытком той или иной доши. Например, вот сейчас мы перечисляли время. В 4 часа утра и в 4 часа дня будет как бы естественный избыток вата-доши. Все ситуации, которые будут связаны с этим временем, они будут обусловлены влиянием вата-доши. Или, например, полдень и полночь, они будут связаны с пиком питта-доши и, соответственно, также будут руководствоваться питта-доши. Например, в медицинской диагностике это используется, когда у пациента приступы какого-то хронического заболевания, например, бронхиальной астмы или какого-то другого заболевания, или там артрита, на какое время этот приступ приходится.
Таким образом мы можем определить дошу, да?
Да,
время подскажет дошу.
Да, это как один из факторов. А что касается пищеварения, например, мы можем проанализировать, когда возникают какие-то проблемы, связанные с пищеварением, или во время приема пищи, или через некоторое время после. Например, через 2 часа после приема пищи доминирует вата-доша. И поэтому, если какие-то дисбалансы возникают, например, там боли или спазмы, мы будем знать, что это связано с вата-доша. Если это сразу после приема пищи, это чаще бывает связано с капха-доша, а питта-доша обычно где-то там спустя полчаса после еды. То есть в зависимости от того, какой этап пищеварения.
И вот, в зависимости от того, насколько активное пищеварение. Об активности пищеварения будем говорить в следующий раз, пожалуй, да?
Да. Я пока просто общие примеры привожу. Естественно, что на это будут накладываться вот эти индивидуальные особенности пищеварения, какой огонь пищеварения у данного индивидуума. Но вот эта цикличность, если ее действительно реально увидеть в повседневной жизни, она дает очень хорошее прикладное значение. В частности, что касается режима циркадного цикла, да, режима дня, суточного цикла.
Так, интересно.
То вот один из современных докторов, знаменитый Дипак Чопра, он часто упоминает в своих книгах такую фразу: «Лучше плыть по волнам природы, чем бороться с ними». А, обычно люди борются с волнами. То есть действуют... я сейчас попробую, да, это объяснить. То есть обычно люди живут так, как им удобно. У нас, в принципе, мы сейчас
например,
можем...
Например, вот я вот часто сталкиваюсь с тем, что люди говорят... Я им говорю, обед должен быть обедом, то есть и в обед, в пик, как раз питта-доши, в обеденное время должен быть обед. А они мне говорят, а я в это время работаю и не могу пообедать, и я прихожу домой, и вот после шести, вот как раз когда время капхи, я вот, например, кушаю, и, собственно, человек приходит, например, с проблемой лишнего веса и говорит, вот как мне с этим справиться, я ему говорю, давайте обедать начнем, и как бы основной прием пищи хотя бы перенесем для начала на обед. Нет, говорят, невозможно. Вот это, наверное, есть бороться с волнами природы.
Да, но борьба это получается неравная, весовые категории-то не однозначные.
Да, потому что уважать было призвано в прошлый раз, в прошлой лекции, да, мы говорили об этом.
Тут, тут понятно, кто проиграет, если такая борьба будет. Поэтому вот это уважение, оно приводит к гармонии в теле, в сознании. У меня есть много случаев вот, в моей личной практике, когда люди нормализовывали вес только за счет режима питания. Только за счет режима, ничего больше не применяя. То и только питаясь вовремя. Здоровой пищей.
Например, вот человека капха-доши, у человека есть доминирование капха-доши, он капха-конституции, да, и, например, ему очень полезно пропустить завтрак, например, чтобы не увеличивать свою капха-дошу, потому что завтрак приходится как раз на время между 6 и 10 часами на время капхи.
То есть ему нужно как пропустить это? Время, которое естественным образом увеличивает капху. То есть так как у него изначально капха выше, то с 6 до 10 утра и с 6 до 10 вечера в это время ему лучше не принимать пищу, а принимать ее с 10 часов и до 18 часов. Вот как мы в прошлый раз говорили, приема пищи, например, у него ранний обед плотный и легкий не поздний ужин. И тогда он будет гармонично существовать с окружающим миром.
А если, например, человек питта конституции не позавтракает, это уже неправильно, я так понимаю.
Он у него есть, в это время начнет активность пищеварения увеличиваться, и как только наступает начало отрезка питта-доши, естественно, у него огонь будет все сильнее увеличиваться.
Начнет злиться, как минимум.
Да, сжигать его изнутри будет.
То есть будет проявляться такой гнев неконтролируемый, например, может проявиться, да?
Раздражение.
Я по себе это знаю, потому что у меня как раз вот доминирует питта-доша в конституциональном моем типе. И если я завтракаю, я к 11 часам я уже начинаю гореть. Вот, поэтому в этот период капха-доши с 6 до 10 часов, например, человек питта конституции должен позавтракать обязательно для того, чтобы увеличить, наоборот, эту капха-дошу в своем теле. Да? Вот, и то же самое относится к вата-доши,
да?
Насколько я понимаю. Вата-доша, если не позавтракает, будет чувствовать легкость такую нездоровую, да, может быть, головокружение, слабость, вот такие
дистония,
симптомы. Дистонические какие-то явления, да. Вот интересно очень получается у нас с вами разговор. А вот по поводу локализации в теле, то есть какие здесь могут быть практические моменты, то есть как мы это, какие прикладные моменты вот для просто наших радиослушателей, только, я думаю, если только вот первый раз слышит Аштанга Хридаям Самхиту, здесь возникают сразу же какие-то вопросы прикладные. Каким образом это использовать, это знание о локализации дош в теле? Может быть, тоже приведете какие-то примеры, Михаил Альбертович?
Я приведу некоторые примеры, может быть, вы тоже подхватите. Хорошо. Один пример такой интересный – это время приема лекарственных препаратов, например. И если мы принимаем лекарственные средства, неважно какие, ли это фитопрепараты или какие-то медикаментозные средства, если мы их принимаем натощак, например, за час до еды, то они действуют на нижнюю часть нашего тела, то есть преимущественно на вата-доша. Принятие лекарств во время...
Это также общее правило, насколько я понимаю.
Да. Во время еды прием лекарственных средств больше действует на среднюю часть, на средний вот этот этаж, связанный с питта-доша, и, соответственно, принятие через час полтора после еды лекарственных препаратов будет воздействовать на верхнюю часть нашего тела, то есть на капха-доши. И мне вспомнилось, вот я сейчас рассказываю, я вспомнил очень интересный момент. Я лет 10 назад читал лекции моим студентам, причем эти слушатели, студенты, они имели еще как бы базовое среднее медицинское образование, и я давал им лекции по фитотерапии. И вот в лекциях я как раз указал вот этот вот момент, и когда они это услышали, они сказали, что прямо на них не зашло какое-то откровение, потому что они говорят, этой информации нигде нету. Я говорю, она есть в аюрведе, но вот в тех книгах, которые они изучают, они говорят, мы такого не слышали, а это насколько важно, не вовремя принятое лекарство, они просто как средний медицинский персонал, как бы вот сразу задумались об этом, не вовремя принятое лекарство, оно в принципе становится практически неэффективным, потому что вместо того, чтобы действовать, например, на почки, оно будет действовать там, условно, на легочную систему и практически не дает результата. Вот, например, да, такое применение. Дальше локализация заболеваний. Мы можем тоже по локализации заболеваний понять, какая преимущественно доша вышла из равновесия. Да, например, нижний этаж, он больше связан с вата-доша, и, например, почки чаще всего не выходят из равновесия от переохлаждения, холод.
Да, из-за сухости также.
Сухость, холод, да, то, что связано с вата-доша. Ну, а на эмоциональном уровне это страх, например.
Да.
Потому что
эмоциональная также... сухость также, например.
Да, конечно.
Или, например, нижняя часть, нижний этаж тела может страдать, например, как ишиас, например, да, или люмбага такой, есть такая проблема, то есть боли по ходу седалищного нерва, спазмы, например, в икрах, например. Это как-то сложно объясняется в современной медицине, как, какая природа происхождения. Вот на самом деле это происхождение этих проблем, это как раз избытки вата-доши, и они как раз очень четко локализуются в нижней части тела.
Вот, например, я вспомнил, кстати, когда вы сказали, что сложно объясняется в современной медицине, я опять хотел бы зацитировать Дипака Чопру. Он так с иронией пишет в одной из своих книг, что люди тратят годы и десятилетия на изучение природы инсулина, но качество капха-доши, говорит, можно выучить за один час.
Ну да. Дошами можно объяснить все, да. То есть, например, иммунная система, например, очень легко раскладывается. Вот сейчас иммунологи также бьются, да. То есть, и учебники иммунологии бьются над раскрытием вот этого секрета. Секрета иммунитета.
Расскажите, пожалуйста, я знаю, что вы очень хорошо в этой теме ориентируетесь.
Ну, не очень хорошо.
Иммунологии. Я имею в виду иммунологию языком тридоша.
Да, ну, например, информационная часть иммунитета существует, и это, естественно, вата-доша. Да? Например, если страдает информационная часть иммунитета, то что это, вот, может, подскажете, какие звенья иммунитета занимаются как раз информационными вот этими делами?
Ну, есть различные, я не знаю, насколько это интересно будет, да? Слушателям, да, то есть уход
будет
у нас в сторону физиологии, то есть есть различные лимфоцитарные звенья, да, там киллеры, хелперы, супрессоры и вспомогательное звено, да, Т-хелперы. То есть это как раз вот есть это то, что вы сейчас начали говорить, это связано преимущественно с вата-доши, да?
Например, есть... хелперы, они связаны с вата-доши, да? Так,
да.
Я понял?
Вот Т-клетки лимфоцитарного...
Да. Вот, например, разберем Т-клетки, только Т-клетки.
Ну, давайте так, на этом остановимся, чтобы далеко не уходить. Т-киллеры.
Давайте, расскажите. Да.
Т-киллеры.
Агрессивная среда.
Да, и уже понятно, да, раз это агрессия, то это преимущественно связано с питта-доша. И есть супрессоры, то есть те, кто подавляют иммунитет. Естественно, что даже само название уже говорит само за себя, что это связано с капха-доша.
То есть, регулируя доши, мы можем урегулировать иммунитет, я правильно понимаю?
Безусловно, безусловно. Причем это настолько важно, что если мы этого не учитываем... Важно и просто, да, действительно. Но если мы этого не учитываем в повседневной жизни, то возникает иммунодефицитные состояния, которые сейчас сплошь и рядом. Там те же дети очень часто болеют. Поэтому нужно обязательно обращать внимание на природу, на конституцию.
Да, да. Конституция очень важна. Например, еще вот вы рассказывали, как Дипак Чопра, он говорит о том, что он стал, вернее, Задорнов, извиняюсь, стал видеть, что обращать внимание на конституциональные типы людей. И у меня всплыло такое немножко о том, что мы должны, смотря на людей, видеть их природу и строить свое общение, например, с ними так, как требует этого их природа. То есть... Например, если мы будем агрессивно себя вести с людьми Питта Доши, то мы только увеличим эту агрессию, например.
Получим ее назад. Если...
Да, назад. Или мы будем пугать, например, людей вата типа. Соответственно, мы ничего хорошего тоже не сделаем. И я почему сейчас вспомнил, что мы заговорили о детях, и что, например, воспитание детей также зависит от того, какой конституциональный тип у ребенка, какой темперамент он унаследовал. Вот, и эти взаимоотношения должны строиться абсолютно по-разному. Например, ребенок вата типа, он очень будет живой, будет очень быстро схватывать, быстро забывать при этом. В одно ухо влетело, в другое вылетело, это про них. Вот. И заставить, например, его быть усидчивым, это практически бесполезное дело. И если мы будем, например, слишком агрессивно вести себя относительно ребенка, такого пугать его, например, мы только это как-то его пугать, говорить, что сейчас вот накажем или что-то еще, сиди тихо, сиди смирно, не дергайся. Это практически невозможно сделать, но ребенок получает при этом психологическую травму. Вот. Или, например, ребенок Питта типа, он природно склонен доминировать, как бы лидировать, и также это подавлять нельзя. Он обычно неформальный такой лидер бывает, когда среди подростков, например. Или человек капхи, например, ребенок капха типа, он бывает, что медлителен слишком, наоборот, долго очень воспринимает информацию. Несколько раз нужно ему повторить, нужно быть очень терпеливым, он как бы вызывает это терпение. То есть воспитывает в родителях, например, или в учителях это терпение. Нужно несколько раз повторить. Если он до него дойдет, наконец, когда дойдет, то он запомнит это на всю жизнь. Вот. Не нужно требовать от него того же, например, что нужно требовать от ребенка вата типа. Это абсолютно разные темпераменты, и это надо также учитывать, когда мы воспитываем детей своих. Не травмировать их психику. Знаете, как человек капхи, ребенок капхи, вот у меня ребенок, моя дочь младшая, она также Питта конституции, она такая очень резкая в суждениях, как бы такая боевая, горячая девушка. Вот. Но она во втором классе учится. И с ней сидит рядом мальчик, которого зовут Антон, и он очень крупный.
Медлительный,
да. Вот. И начинаются уже такие, как сказать, тенденции, что его называют там тюфтёй каким-то там, тормозом. То есть вот нехорошо так называть, потому что это на самом деле это просто природа. Мы таким образом оскорбляем природу. Учителя даже умудряются уже на него вот так
немножко,
да, посматривать, да. Но интересно, что когда мою дочь посадили с ним, первое, что она сказала, она немножко тут, в связи с тем, что папа у нее занимается аюрведой, она немножко знает о душах, она сказала: ну вот, наконец, кто-то меня успокоит и как бы стабилизирует. Это во втором классе она такое сказала, то есть она так чувствует этого человека, что он ее стабилизирует. Вот. А она ему помогает, наоборот, своим, как бы вот своим, как сказать, таким острым интеллектом, как бы, и помогает ему решать там быстро всякие задачи и так далее. То есть учит его так же. А он учит ее терпению, спокойствию. Они рядом сидят и взаимно дополняют друг друга. Также, например, этот принцип используется, когда строятся браки. В ведической традиции учитывались, многие учитывались факторы, в том числе, когда заключался брак, учитывались также конституциональные типы супругов. То есть очень неправильно, когда супруги одинакового типа. Это вызывает, как бы, подобное увеличивает подобное. Этот принцип мы еще будем изучать скоро, мы до этого текста дойдем, он в первой же главе Сутрастханы находится. Вот. Но подобие увеличивает подобие. Поэтому, скажем, вот, скажем, два человека Питта конституции, если начнут ругаться, их, по-моему, вряд ли чем остановишь вообще. Вот. Или, например, сожгут друг друга. Или две капхи, представьте, или две ваты, например. Да? То есть капха, если две капхи, это будет такое болотце, а не семья. Вот. А если две ваты, это будет суета, страх, беготня, поверхностность и так далее. Вот. Очень важно знать конституциональные типы. Это фундамент аюрведы, это фундаментальные понятия аюрведы. Может, что-то дополнить, Михаил Альбертович?
Да, немножко я могу дополнить. Кстати, вот по поводу последнего сразу могу добавить, что идеально, если, например, ну, конечно, трудно так говорить, когда уже созданы браки, мы должны все равно приспосабливаться друг к другу, но вот согласно аюрведической концепции, идеально, например, такое сочетание, когда человек Питта-Вата конституции в браке с человеком питта-капха конституции. То есть, как бы
только них... так или какие-то бывают еще варианты?
Я, например, я как пример привожу. То есть, они таким образом взаимно дополняют и уравновешивают друг друга.
Вот. Да, то есть получается, что три доши присутствуют. Такое получается уравновешенное состояние.
Да, то есть я как пример сейчас привел такой, ну, наиболее идеальный, что ли. Хотя здесь можно много разных вариаций. Я хотел добавить по поводу детей. Вот я в свое время выполнял диссертацию, и вот в кандидатской работе я как раз изучал психофизиологические особенности представителей разных типов конституции. Так вот, в группе риска как раз вот в школе, например, оказываются дети капха конституции. Почему? Потому что они не укладываются, во-первых, в отведенные отрезки времени, да, они не успевают, но при этом они делают работу медленно, но очень качественно. Вот это их как бы плюс, который остается невидимым учителям, потому что основное в школе, на что делается упор, это на быстроту выполнения задания, там 45 минут на какую-то контрольную.
А потом мы спрашиваем, почему у нас нет стабильности в обществе.
Да. И в то же время люди в этой конституции, например, успевают выполнить два варианта по математике, но в обоих вариантах кучу ошибок. То есть быстрое выполнение работы, но низкое качество.
Забываются.
Да. Вот, поэтому вот это все нужно учитывать. По-хорошему, как у нас тут есть один очень интересный профессор, философ, я лет 10 с лишним назад познакомил его с аюрведой, и он сейчас на своих лекциях аспирантам рассказывает про аюрведу, и у него любимая поговорка, говорит, конкурсы красоты надо проводить в трех номинациях, для вата, питта и капха.
Да, эту тему тоже можно немножко поговорить на эту тему, да. То есть, но сейчас уже тенденции немножко изменились, но вот лет 5-10 назад мы видели, что вот эти худосочные девушки, они доминировали. И как бы превозносилась вот эта вот худосочность, как красота, да. В аюрведе сказано по-другому же. Что лучшая конституция – это капха конституции. Да, мы еще будем об этом говорить позже чуть-чуть. Ее называют уттама пракрити, то есть это наиболее устойчивая к болезням конституция.
Высшая.
Да. Лучшая. Что еще хотели сказать?
У меня есть вопрос от радиослушателя. Вы уж позвольте, я вот так вот внедрюсь в ваш разговор. Скажите, пожалуйста, а ночью души так же действуют, как днем, или по-другому?
Михаил Альбертович, что скажете?
Цикличность остается, но их применение будет разным. Андрей Юрьевич, мне рассказать, да?
Да, расскажите. Ага. Я дополню.
Я попробую, вы что-то дополните или поправите. То есть, смотрите, если, например, днем питта-доша, доминируя с 10 до 14 часов, она обуславливает активность пищеварительной и нервной системы, то в ночное время с 22 часов до 2 эта активность направлена на восстановление метаболизма человеческого тела. Да, восстановление метаболизма тканей, выведение токсинов и так далее. Но представьте себе, человек ложится поздно спать, и он ложится после 22 часов, и где-то часам к 11-12 вдруг у него просыпается аппетит. Аппетит у него. Он идет к холодильнику, у него начинается третий ужин.
Этим страдают.
Вот. И тогда уже никакого восстановления метаболизма, естественно, не происходит. А происходит наоборот, ухудшение состояния.
Что происходит конкретно?
Происходит наоборот накопление продуктов неполного метаболизма. То, что называется в аюрведе ама. Ама, то есть какие-то чужеродные вещества накапливаются. Токсины.
То есть пищеварение не происходит правильно, потому что питта-доша в это время не в кишечнике, а она находится в тканях. Я правильно понимаю?
Да.
Это то, что называется доша гати в аюрведе.
Да. Можно привести еще пример. Если говорить о вата-доше. Да? Вата-доша с 2 до 6 в утреннее время и с 14 до 18 во вторую половину дня. И если с 14 до 18 вата-доша обуславливает такую активность ментальную, даже в какой-то степени избыточную, особенно если человек перегружает себя в этот период. То есть это период подготовки к вечеру.
С 14 так, и что в это время надо делать?
В это время нужно заниматься какой-то спокойной деятельностью. Не заниматься активной работой, потому что активная работа должна
была... То есть активная работа это во время пипи должна быть, я так правильно понимаю, да?
Да, да, до окончания.
То есть 4 часа в день должна быть активная деятельность. Я немножко дополню на эту тему чуть позже, вы сейчас когда закончите, есть очень интересно.
Максимальная активность с 10 до 14, с 14 до 18 она должна быть спокойной деятельностью. Естественно, мы этого не видим, потому что подавляющее большинство людей наконец раскачались и начинают быть активны, перевозбуждая вату.
Ну, тут еще вата, да. Тут еще вата, как бы она перевозбуждению способствует.
Перевозбуждает. Да? А в утреннее время с 2 до 6 другая функция ваты начинает доминировать. То есть в это время человек должен, ну, не в 2 часа, например, но где-то между 4 и 6 часами, то есть к концу этого периода, человек может пробуждаться. Пробуждаться для того, чтобы ощущать качества ваты, такие как легкость, энтузиазм, и пронести их в течение всего дня.
Дополните, чувство пожалуйста. Жизни вообще прана. В это время прана, как бы она приходит к человеку. Прана это тонкая форма вата-доши, и в это время она как раз активна, и человек должен воспринять эту прану, чтобы почувствовать вот эту силу жизни как раз. Это, с этого начинается вторая глава сутрастханы, которая называется Дина Ачарья Адхьяя, то есть это поведение в течение дня, и там сказано, что там сказано Брама Мухурту Утишхет, то есть нужно проснуться ото сна именно в эту Брама Мухурту, а это как раз с 4 до 6 приблизительно время. Ради, там сказано...
жизни.
Ради того, чтобы это состояние жизни, вот это качество жизни поддержать в этот день, чтобы этот день не прошел как бы в таком мертвом состоянии. То есть нужно вовремя проснуться. Да. Вот это очень важный момент. И мы видим, что в традиционных культурах так и было, так и строился день. Вот. И я чуть позже об этом скажу. А вот по поводу капха-доши. Капха-доши, как она днем и ночью? Какие различия? Вечером, вернее, и утром, лучше так сказать. У нас утро начинается с 8 часов утра почему-то, вот как бы. Хотя буддийская традиция это начало дня уже считается. У нас немножко сдвинутый цикл.
Вспомнил, у меня была очень давно пациентка, причем это была одна из моих самых первых пациенток, где-то, может быть, лет 11 назад. И когда она пришла, вот по поводу того, как можно по речи определить, уже поставить диагноз. Она говорила, то есть вот внимательно в ее речи было, 12 часов вечера и 6 часов ночи.
Круто.
У нее были очень серьезные изменения, связанные именно с десинхронозом, то есть вот с этим временным биоритмологическим сдвигом. У нее гормональные были расстройства из-за этого. И в итоге она, кстати, и не стала, не смогла лечиться, потому что основным условием лечения это было изменение режима, но она не могла этого сделать. У нее не было желания этим заниматься. Потому что она не считала это важным. То есть важным люди считают какие-то внешние воздействия, но внутренние изменения не все готовы делать. Но ведь, кроме того, вот этот вот сдвиг временной, он указывает на эмоциональные расстройства у человека. То есть это значит, что мы не хотим рано пробуждаться, потому что предстоящий день нам мы не чувствуем, что он нам принесет радость. И нет желания вставать рано.
Желание жить. Аюшкама, то, что называется.
Да, то, о чем мы говорили на самой первой.
Во втором, вернее, во втором тексте, по-моему, да, второй это текст, где говорится Аюшкамая Манана. То есть ум должен быть наполнен желанием жить. Если этот ум наполнен желанием жить, тогда человек, он желает сделать все, что способствует как бы качеству жизни. Да. Если этого желания нет, то тогда, в принципе, аюрведическому доктору там делать нечего. То есть обычно предполагается, что без желания жить, если человек, то помочь ему практически невозможно.
Отказать можно, отказать в лечении.
Да, существует, да, вперед забегая, можно сказать, что существуют некоторые условия при терапии аюрведической, когда врач, он имеет право отказать в лечении пациенту. Вот. Но мы это также будем позже обсуждать. Вот. Есть такое понятие, я немножко хочу дополнить, есть такое понятие, как доша гати. То есть, скажем, питта днем, когда днем есть время питы с двух, вернее, с 10 до 2 часов дня, то в это время питта находится где, Михаил Альбертович, скажите?
В
кишечнике или в тканях? Да, в пищеварительном тракте. То есть она в это время как раз питта, которая находилась в тканях, она считается, что она сгущается как бы в области в пищеварительном тракте, в просвете пищеварительного тракта, то есть она способствует пищеварению. Ночью же, наоборот, она уходит в ткани, Вот, и вместе с этим уходом в ткани питы уходят и метаболические процессы в ткани, то есть ночью происходят метаболические процессы в тканях. Вот. Вата-доша то же самое. Днем с 2 до 6 часов она находится в кишечнике, да? Вернее, наоборот, она двигается к тканям, наоборот, несет эти питательные все вещества, а ночью, когда вот с 2 до 6 утра, она способствует выделению в кишечнике.
Выведению. Элиминации.
Веществ, угу. Да, движется в кишечник и выделяется. Вот. С капхой здесь получается, что она утром, получается, она в кишечнике, вечером она также уходит в ткани, чтобы укреплять их также и способствовать, кстати, сну. Вот это время с 6 часов до 10 часов, в это время нужно лечь спать. Вообще-то, как бы это время как раз
сна. Подготовиться ко сну. Да.
Естественно, капха в это время как бы вызывает эти все тормозные процессы в нервной системе для того, чтобы нервная система отдохнула. А у нас в это время также этот десинхроноз, как вот вы сказали, или как правильно я сказал?
Да-да-да, десинхроноз.
Да, вот этот десинхроноз, он у нас проявляется как раз в том, что пик активности у нас, деятельности всякой такой веселой, приходится как раз с 6 до 10 вечера. То есть мы занимаемся очень активной деятельностью в это время. Хотя в это время нужно быть очень спокойным. Это время, оно предназначено для того, чтобы вечером, как раз время капхи, предназначено для того, чтобы общаться, очень спокойно общаться в семейном кругу, прогуливаться, с друзьями общаться, спокойно общаться. Вот, и готовиться к следующему дню также. То есть день начинается с вечера.
Вот, скажем, а у нас время... полный синхронос.
Время питты подразумевает активную деятельность, и это 4 часа. Вот что я хотел дополнить по этому поводу, это 4 вот этих дневных часа с 10 до 2. В Аюрведе сказано по поводу времени, так как одна из причин болезней, это, как мы уже, по-моему, упоминали, еще будем говорить об этом очень подробно, это как раз не... неуважение времени и неспособность воспринять эту энергию правильно, невидение вот этих циклов. Вот, вот этот 4 часа питты говорит о чем? В это время как раз должна быть активная деятельность и обед также. Uh-huh. То есть 4 часа предназначены человеку для активной работы. 4 часа. Вот. Остальные часа, 4 часа, которые где доминирует вата, они предназначены для того, чтобы заниматься такой легкой, спокойной деятельностью, сильно не напрягаясь, и постепенно перейти вот в этот, во время отдыха, то есть во время капхи. Вот. Ночью мы спим, мы должны спать, лечь спать с 6 до 10 и спать вот до брахма-мухурты. И, кстати, например, очень легко заметно, да, что вот эти вот фазы активных таких сновидений, она приходится как раз на время ваты с 2 до 6. Да, в это время сон уже не такой полноценный. Если человек, чем дальше он спит, там, скажем, ближе к 6 и за 6 часов утра, приблизительно мы говорим, опять же, это зависит от места, вот, то вот эта фаза активных сновидений больше человека как бы изматывает его нервную систему, чем она дает отдых. Это также надо понимать. В это время нужно проснуться. Птицы в это время не ждут, они не спят. Можно видеть, что они встают, встречают солнце.
Вот. И у них нет будильника? Время для...
Да, будильника нет. Это точно. То, что я хотел дополнить. Может, еще какие-то вопросы есть?
Да, есть вопрос. Скажите, пожалуйста, отличается ли доши по своим качествам и силе воздействия на разных континентах?
То есть, например, в Соединенных Штатах Америки и в России, например, там, да. В Евразии где-нибудь?
Да.
Интересный вопрос. Доши везде... Да, скажите, Михаил Альбертович.
Доши и в Африке доши.
Доши, она и в Африке доши. Кстати, один раз и на лекциях я читал лекцию, и там один человек спросил, очень интересный вопрос задал. Он сказал, а вот люди черной расы, там тоже доши как-то можно различить? Вот. То есть, видите, на самом деле очень легко можно различить. Черной расы, любой расы человек, это все одинаково проявляется. Вот это универсальные принципы. В Чаракасангхите сказано, что Аюрведа – это универсальная наука, которая применима везде, в любой стране, на любом континенте будут одни и те же качества. Во всей Вселенной будет одно и то же. Михаил Альбертович, дополните.
Я единственное, что хотел дополнить, это как раз вот тема, которую я хотел чуть позже сказать, но вот как раз задали вопрос вовремя. Есть еще один фактор, который мы не обсудили, и вот он может отличаться на разных континентах. Это внешний фактор, это климат. климат, вот климат, да, может отличаться.
То, что называется дешево аюрведа.
Да. И, например, если сухой и холодный климат, то это, да, будет обуславливать увеличение вата-доша. Жаркий климат будет обуславливать увеличение питта-доша, а влажный и холодный климат будет влиять на увеличение капха-доша. Вот за счет этого может происходить. Но, конечно же, доши универсальные принципы. Если климат значительно отличается, то да, это будет отличаться.
Это будет влиять.
Влиять, да.
Влиять будет, да. Влиять будет на человека. То есть, если врач должен учитывать тело человеческое, это называется деха, то есть конституциональный тип человека, врач учитывает это юридически. Он смотрит на него, видит, какое у него сочетание дош. И при этом одновременно врач смотрит местность, в которой живет человек. Вот это называется деша. То есть, если, например, джангала называется такое, джангала-деша называется местность, это значит пустынная местность, как раз сухая такая, как бы сухая местность. Это будет откладывать свой отпечаток. То есть, это будет нести вата-доша и будет влиять на человека. Вот, или анупа, например, есть такая местность. Это значит болотистая, такая влажная местность. Там будет доминировать капха и, соответственно, будет влиять на человека. Но доши, они везде будут доши. Здесь вопрос-то задан как? Отличаются ли доши по своим качествам и по силе воздействия на разных континентах? По качествам нет. То есть качества будут те же самые. Если эти качества, они будут скоро перечислены в одном из следующих стихов. И эти качества, они будут везде одинаковыми. Вот сила воздействия зависит, что это значит, я даже не знаю, она зависит, скорее всего, от местности. То есть, и что такое сила воздействия доши? Доша, она влияет, сила воздействия доши зависит от ее силы, то есть, насколько она увеличена, насколько она вышла из равновесия, вот от чего зависит. А какие факторы влияют на выход из равновесия этой доши, это уже другой вопрос. То есть, если человек, как мы сказали, живет в сухой и холодной местности, или просто даже в сухой местности, то и жаркой, пустынной местности бывает и жаркой, то все равно будет сухость, это основное качество ваты. Вот, а этим она отличается от других дош, именно сухостью. И эта сухость, она будет, конечно же, сильнее влиять, будет сильнее, быстрее будет вата-доша, сильнее будет выходить из равновесия и сильнее будет проявлять свои патологические свойства. Вот. А в остальном, то есть это универсальные принципы, которые применимы для всех. И не только для людей, для животных, например, также. Есть, например, ашта-аюрведа, да, это аюрведа для коней, которая отдельными книгами издается. Вот, или аюрведа для слонов существует. Так как эти животные использовались в Индии повсеместно, то, соответственно, для них было такое ветеринарное такое искусство было, и оно называлось также аюрведа. Но впереди ставилось название животного, например. И те же самые принципы применялись, доши. Вот. Вот у нас дома живет кошка, например, дети мои вытребовали у меня, чтобы было, чтобы жила кошка. И я, смотря на эту кошку, абсолютно точно могу сказать, что у моей кошки, которую зовут Туська, у нее вата-конституция. Вот такая вся тонченная, мелкая. То есть все свойства ваты проявлены. Такие сухая у нее, сухое тело, мало жира там и так далее. Вот. И рядом у нее жених есть, который ходит к нам здесь, к ней наведывается, такой рыжий большой кот. Вот там явная капха. У него такая плоская очень морда, то есть широкая кость, это все видно, большие глаза. Вот. Это все очень густая шерсть. То есть это капха. То есть мы даже у животных можем видеть эти доши. То есть доши сказано везде. То есть это означает, что нужно научиться видеть это везде. Вот. И они универсальны, эти принципы.
Я, кстати, вспомнил, что в ветеринарии, я, правда, не специалист, конечно, но я знаю точно, что, кажется, у лошадей и еще у каких-то животных я встречал описание, что современные ветеринары делят их на типы конституции. Я не знаю, правда, какие, но используются эти подходы.
Скорее всего, это также похоже. Можно видеть это, да. Например, конь, который тяжеловес, да, вот это, тяжеловоз его называют, да? То есть вот такие, вот эта порода, они явно как бы выведены в сторону капхи, да? Скажем, какие быстрые кони, легкие вот эти скакуны, они явно вата конституции, то есть при этом они невыносливы, то есть они способны быстро очень передвигаться, но на короткие дистанции, например, вот, и так далее. То есть это также конституциональный тип. Можно это видеть. Этот принцип, он универсален. Поэтому на каком бы континенте человек ни находился, доши действуют одинаково. Вот.
Может, еще есть какие-то вопросы радиослушателей?
Ну, вот пока тихо у меня.
То ли все понятно. настолько понятно, что нет вопросов.
Как может быть, мы говорю... тогда сделаем 5-минутный перерыв, да, или Михаил Альбертович вот уже начал говорить.
Да нет, я хотел небольшую такую шутку сказать, что когда я слушателям своим на лекциях спрашиваю, есть ли какие-то вопросы, и они их не задают, я говорю, вопросов нет в двух случаях. Первый случай, когда все понятно, а второй случай, когда ничего не понятно. Вот какой случай у радиослушателей? Может быть, им ничего не понятно, поэтому не задают вопрос. Мы будем надеяться, что значит все ясно, раз нет вопросов. Тема не очень сложная.
Да, перерывчик минут на 5-10, и потом еще поотвечать немножко на вопросы.
Давайте, я согласен.
Я тоже не возражаю. Итак, дорогие радиослушатели, ждем ваших вопросов в чат по скайпу, а также на почтовый ящик rvedoradio@mail.ru. Жду вопросов. Немного музыки. Итак, дорогие радиослушатели, мы продолжаем. Меня засыпали вопросами, и я начну читать вопросы прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, есть ли место локализации болезни нижняя часть туловища, область ваты, означает ли это, означает ли, что это дисбаланс вата доши или не всегда?
Тут надо смотреть по признакам. То есть, если проявляются симптомы вата доши, то тогда это точно вата. Но в нижней части доши, вернее, в нижней части туловища может располагаться, локализоваться любая болезнь, в принципе, любого конституционного, вернее, как сказать, любого типа подошвы. То есть, может быть болезнь капхи, может быть болезнь питты, например, воспалительные процессы, они могут располагаться и в нижней части тела, но это уже не значит, что это вата. Поражается область ваты, конечно, но поражается питты. То есть здесь нужно смотреть по признакам. Вот, может, Михаил Альбертович что-то добавит.
Если это болевой синдром, то, скорее всего, это вата доша. Но если, например, отек, то это будет больше свидетельствовать о дисбалансе капха доша. То есть здесь учитываются два фактора. Первый фактор – это локализация, и второй фактор – характер расстройства. Именно поэтому в аюрведе необходимо индивидуально смотреть пациента. То есть, как бы мы можем заочно говорить о каких-то вещах, но в общем. А в общем это всегда более поверхностно, чем индивидуально. Но вот ответ на этот вопрос таков, что каков характер будет.
Да, то есть, если болезнь, которая локализуется в области ваты, она... По своему характеру мы видим, что есть симптоматика питты или капхи, то, соответственно, это болезнь питты или капхи. То есть часто очень бывают такие спорные моменты, и есть классический такой пример в аюрведе, когда, например, нижняя часть тела человека, то есть его ноги, скажем так, бедра, то есть там ограничивается движение в бедрах и возникает, в общем-то, ограничение, в принципе, только движение. Вот. И тут возникает вопрос, какая доша здесь виновата, то есть вата или капха. И в таком случае делают то, что называют диагностический тест по аюрведе. То есть применяют в первую очередь, конечно же, так как вата, она чаще выходит из равновесия, то применяют тест относительно, то есть начинают лечить как от ваты. То есть обычно это промасливание. Вот, то есть делают масляные процедуры с ногами. Если при этом, при этой терапии вдруг это состояние ухудшается, это означает, что здесь идет как раз проблема капхи, то есть избыток капхи. Вот, то есть такие бывают случаи, когда иногда мы не можем точно сказать, тогда требуется диагностический тест.
Или как, например, если коленные суставы страдают, это нижняя часть туловища, область вата доша, но если там вышло из равновесия питта, и мы начинаем согревать, то есть вата, ее нужно согревать, но начинается ухудшение, это значит, что в дисбаланс питта доши был.
Да.
Тоже как правильно. Тест, критерий диагностический.
Вот. Ну, вот так. Это, дело в том, что то, что сейчас мы говорим, да, это общее правило. Я это вначале сделал на этом акцент. То есть нужно это понять, что это самые первые аксиомы, которые сейчас мы просто вводим. Это самое-самое первое, как бы первые сведения о дошах, которые нужно усвоить. То есть дальше, когда мы будем изучать эту шастру, мы увидим, что на самом деле, конечно же, все гораздо сложнее. Вот человеческое тело устроено не так просто, чтобы, знаете, вот так было три этажа и все. То есть и вот так болезни тоже располагались там. Вата, пита, капха, снизу вверх. Нет, это не так. То есть сложнее, конечно, тело устроено намного сложнее. И все, но все это описано, как оно устроено. Просто сейчас мы говорим именно о самых простых вещах. То есть это то,
принципы.
С чего начинается, да, принципы, с чего начинаются основные принципы аюрведы, с чего начинается обучение. То есть легче всего увидеть в своем теле доши именно вот так, посмотрев на нижнюю часть тела, на среднюю и на верхнюю, попытаясь это увидеть, как эти доши располагаются и как они функционируют. Это самое начало обучения, то есть так начинается. Дальше будет сложнее.
Второй вопрос. Нужно ли пытаться свести преобладающую дошу к нормальному уровню, или лучше к ней приспосабливаться?
Ну, приспосабливаться, что это значит? То есть к нормальному уровню нужно привести дошу. Зачем к ней приспосабливаться? То есть, если
к индивидуальному, душа равна... к индивидуальному нормальному уровню.
Да, к индивидуальному нормальному уровню.
Для конкретного
уровню.
Человека. Да.
Да. Ну, продолжите тогда, Михаил Альбертович.
То есть, иногда есть такое заблуждение, что мы должны свести доша к какому-то одинаковому параметру.
Равному.
Равному, да. Но это заблуждение, потому что каждый человек, он имеет врожденную конституцию, которая называется пракрити, и она очень отличается друг от друга. Есть индивидуальное соотношение доша. Да, у разных людей оно отличается. Есть индивидуальное соотношение три доша, и его нужно, внимательно изучив, к нему стремиться. Вот это и будет возвращение к нормальному уровню для конкретного человека, но не к какому-то одинаковому для всех. То есть,
только здесь нужно добавить один момент, что существует трехдошная конституция, так называемая самадхату пракрити, то есть, ну, это большая редкость очень.
Да, это есть такое. Сейчас мы говорим в общем для всех людей, что нужно изучить свою врожденную конституцию. Это определяется...
Да, если это конституция самадхату пракрити, когда равные доши, когда доши в равных пропорциях присутствуют, то есть и это пракрити, то тогда нужно привести их именно к этой равной пропорции. Но чаще всего эта пропорция, она неравная. То есть,
чаще всего доминируют две, например, доши, две из трех. Да, там, например, питта-вата конституция или капха-питта конституция, да.
Всего конституциональных типов в аюрведе рассматривается 7 основных типов. То есть это мы будем это говорить через занятия. Вот, там будет как раз эта тема, которая называется дехапракрити, когда будет как раз определяться эти типы конституции. Их 7. То есть есть однодошные, это вата, пита, капха. Есть двудошные, это вата, пита, пита, капха и вата, капха. И есть трехдошная конституция, самадхату называется пракрити. И всего получается 7. Вот. И нужно определить, какому типу человек принадлежит, и вот к этому как раз и стремиться, к этому состоянию равновесия. Это есть равновесие индивидуальное, индивидуальное состояние пракрити. То есть предписанное как бы для человека состояние дош природы, естественно, вложенное в него.
Вопрос. И все же, как определить, понять свою конституцию? Может быть, есть какие-то методики, как это изучить? Вот, например, я до конца все равно не понимаю. Я, в принципе, слушаю и сделала вывод, что у меня вата и пита. Но изначальную свою природу как понять? Ну, в смысле...
Вот я знаю, что Михаил Альбертович дока в этой науке. Он даже диссертацию написал по этому поводу. Он, наверное, сейчас ответит.
Не поэтому, конечно.
Начнет, по крайней мере. Ну, конституциональные типы.
Я могу коротко ответить на этот вопрос, что есть, как мы говорили, приобретенная и врожденная конституция. Естественно, когда мы говорим о определении пракрити, мы говорим о врожденной конституции, которая на самом деле не меняется в течение всей жизни. То есть, вот именно врожденная. И ее можно определить с помощью астрологических методов, то есть составляя карту рождения пациента и смотреть ряд параметров, это положение планет в тех или иных знаках зодиака. Я думаю, что если это интересно радиослушателям, на какой-то из лекций я могу коротко этот вопрос осветить, времени как бы у нас уже не остается, но это потребуется
Какое-то время нужно для этого.
Какое-то время,
мы будем, наверное,
рассказать
через... Да, через занятия, я думаю, когда будет дыхопрокрытие, мы можем поговорить об этих принципах. И в принципе есть еще, то есть это один из способов, это, конечно же, вот этот, с помощью джотиша, с помощью астрологии определять. Вот, но я хочу еще здесь дополнить, что опытный аюрведический врач, очень опытный, скажем так, он способен и просто взглянув на человека, внимательно изучив его, его тело, проведя ряд диагностических процедур, как бы он способен определить, иногда так бывает, что способен определить прокрытие без астрологических, как бы, вот этих всех методов. Но здесь можно ошибиться. То есть нужно всегда проверять все-таки с помощью астрологических методов, искать прокрытие.
Я могу добавить, что... Можно, да?
Да.
Я хотел добавить, что вот если использовать не астрологические методы, то нужно опираться на так называемые стабильные признаки. То есть есть признаки, которые меняются в течение жизни достаточно быстро. И, например, если говорить о том же весе тела, то это может быть не всегда стабильный признак. Он, человек может набрать вес, уменьшить, похудеть, поправиться. А есть
бывает даже ожирение вата типа.
Да, да. Есть ряд стабильных признаков. Вот если мы их изучаем, сейчас тоже у нас нет времени их перечислять, но в принципе...
Ну, например, на одной... хоть какие-то скажите навскидку.
Ну, например, цвет глаз.
Да, да. Или форма, например, глаз. Пример.
Пропорции скелета там и так далее.
А на цвете глаз можно немножко остановиться?
Да, можно.
И поподробнее.
Владимир Петрович, скажите.
Андрей.
Для европейцев надо рассматривать тогда, да? То есть, потому что, скажем, у людей негроидной расы, у них будет немножко по цветам другие моменты.
Я могу рассказать, если вы хотите.
Да, расскажите. Расскажите, Михаил Петрович.
Если говорить о цвете глаз, но надо помнить о том, что это один из диагностических признаков, потому что если мы только на основе цвета глаз...
Нужно совокупность смотреть.
Да, то есть это только на одном признаке мы не определяем тип конституции.
То есть,
мы по данному параметру. Угу,
правильно ли я поняла, да, что по глазам можно определить изначально все-таки, вот какая должна быть конституция? Правильно?
Да,
ну,
правильно.
Один из параметров.
Один из. То есть не единственный.
Ну да, я поняла.
Михаил Альбертович, давайте вы расскажите про глаза, а я расскажу про ногти, например.
О, отлично.
Хорошее дополнение друг друга. Я буду глазнюком, а вы ногтюком. Итак, вы немножко отвлеклись от серьезной атмосферы.
Посмеялись. Глазнюк, господин Глазнюк начинает.
Если говорить о цвете глаз, то вата признаком будут являться чаще всего темные глаза. То есть это карий, скорее всего, цвет. Или черные. Для питта-доша это зеленые или серые глаза. И капха-доша чаще это голубые глаза. Вот примерно такое, если так быстро говорить об этом, такое распределение. Если говорить только о цвете.
Вот, я подхвачу тут, я ногтевик, да, сегодня, как ногтюк. Вот. Ногти, также вот форма, сама форма ногтей. Мы сейчас не говорим о состоянии ногтей. Например, если при вата-доше, если избыток вата-доши, то ногти могут стать такими ломкими, да, слоиться, начать. Вот. Но мы говорим сейчас не об этом, мы сейчас говорим именно о форме ногтей. То есть, например, у людей вата, типа, ногти будут в длину больше, чем в ширину. У людей питта это обычно одинаковая длина и ширина приблизительно, а у людей капхи ногти обычно шире длины, как бы, то есть ширина больше, чем длина. Это также стабильный признак. То есть существуют стабильные признаки, существуют нестабильные признаки. Мы должны их разделять. Вот.
Мы поняли, что глаза и ногти это стабильные признаки, а нестабильные это какие?
Ну вот, например, вес тела, как сказал Михаил. Угу. Или состояние кожи, например. И вот кожа сухая, например, это сухая такая, шершавая немножко кожа, как, ну, когда она, как сказать, вот этот эпителий, да, он отслаивается, и это видно визуально, как бы такая белесая слегка кожа, да. Это признак вата-доши, но у людей любого типа конституции может это возникнуть в связи просто с викрити, то есть с временным выходом из равновесия вата-доши, к примеру.
Еще один нестабильный признак – это цвет волос у женщин.
Мы их красим часто, да?
Красятся. можно ошибиться. Ну вот, например, ранняя седина, да, ранняя седина есть признак питы. Вот. Да. Тут трудно сказать, какой это, но это похоже, что стабильный признак. Или выпадение такое, облысение как бы ранее, да, это у мужчин чаще бывает, конечно, это также признак питы. Вот, в связи с тем, что у питодоши, например, тестостерон, уровень тестостерона, как такого гормона мужской такой агрессии, да, он у людей питы, он более проявлен. И поэтому волосы, они из-за этого все знают, что, ну не все, конечно, врачи, по крайней мере, знают, что, что один из, одна из причин выпадения волос это повышенный уровень тестостерона. Такие лысоватые мужчины, это чаще всего мужчины питотипа, например. То есть это также один из стабильных признаков, в принципе, для мужчин. Потому что женщины умеют это скрывать все. Мужчины чаще не скрывают. Вот. Ранняя седина, к примеру. Вот. Или волосы, например, вот волосы у людей ваты, они такие жесткие, бывают курчавые, но жесткие. Вот. Это признак, опять же, стабильный признак ваты. У людей капха, доши, волосы волнистые, мягкие. Вот такие русые волосы, если говорить о европейцах. То есть это признак, стабильный признак капхи. Вот. То есть мы говорим о совокупности признаков. Но интересно, что начало, когда мы будем изучать именно признаки дош, то, что называется тридоша лакшана, вот, признаки дош, они немножко по-другому. Там просто называются основные, общие также признаки дош, и как бы призывается к изучающему аюрведу именно стараться увидеть эти признаки в целом, в общем, везде также увидеть, и в своем теле также, как признаки присутствия определенной доши.
В теле, вот. В психике.
Да, вот вата, например, она какая у нас? Сухая в первую очередь, да, легкая, холодная, тонкая, мелкая. То есть мелкие черты лица, например, или мелкие черты лица, например, маленький такой носик, да, сдернутый, курносенький. Маленькие глаза по форме, маленький размер глаз. Вот мелкие черты лица, то есть маленькие губы, например, уши небольшого размера. Это говорит, это стабильный признак вата души. Вот, то есть это будет говорить о том, что прокрити вата, скорее всего.
Если получается, что, например, носик маленький, а глазки большие, такие моргающие, то это уже смешанный вот тип, да?
Сочетание.
Да. Угу. Да, например, вот признаки, какие признаки питы также, например, это, например, легкая маслянистость, так называемая, со снеха. То есть это вот эта зона Т, знаете, вот, наверное, женщины знают, зона Т, жирный нос и лоб, да, а остальное все сухое. Вот это признак питы чаще всего. Вот такой косметический есть такое выражение, как зона Т, да, это со снеха. Или тикшна, это означает такая острота, активность, такое активное умонастроение. Человек активную жизненную позицию занимает. Вот. Но при этом, вот мы будем в следующий раз говорить о разных типах пищеварения, и при этом, например, очень быстро очень усваивается, переваривается пища, очень быстро возникает чувство голода, например. Вот. Или жар. Человек, если чувствует жар, и вообще сам он по себе горячее тело, да, то есть если мы касаемся тела человека, то есть это, если оно горячее, горячее, чем у других, это означает, ну, то есть у других типов конституции, я имею в виду, то это означает скорее признак питы, вот, легкость также. Вот. Это все мы будем изучать. Капха, она наоборот, она вот, например, жирная, да, говорят, снигда, это означает, что жировых тканей в теле у капхи больше. Вот, это признак, и вообще жирность, маслянистость, это признак капхи. Холод, это признак капхи. Тяжесть, признак капхи. Медлительность, наоборот, пассивная позиция жизненная, это признак капхи. Вот. Гладкость есть такое понятие, да, слакшина. Вот. Или стабильность такая, как бы инертность, это признак капхи. Вот по таким признакам также нужно научиться определять. У капхи, например, если смотреть на черты лица, то у капхи черты лица крупные. Это также не меняется, потому что черты лица, они уже сформированы же, да, то есть при рождении. И, скажем, широкий нос, большие глаза у капхи, вот как говорят, коровьи глаза. Большие глаза такие голубые и большие ресницы, длинные ресницы. Вот, крупные черты лица, то есть губы такие пухлые. Это признак капхи. А если, например, мы смотрим на лицо питта типа человека, то мы видим, что лицо красноватое такое, да, медный оттенок кожи имеет. Нос острый, длинный обычно бывает, такое орлиное такое выражение лица. Глаз, если смотрим на глаза, вот это тикшна мы можем увидеть. Глаза среднего размера, но взгляд очень острый. Вот. Конечно, это также может быть при избытках питты, но чаще всего это просто признак как раз прокрытия. То есть такой острый взгляд, и когда человек питты смотрит на вас, вам кажется, что он пронзает вас взглядом, что он вас изнутри видит, как бы, да, это есть признак питты. Вот, такой пронзающий взгляд, от которого хочется скрыться. Особенно это бывает при таких патологических состояниях, каких-то, при аффектах каких-то, связанных с питтодошей, например, когда человек разгневался, и вот этот взгляд сразу прожигающий, вот это ясно, что это питта. Вот. Такие признаки могут быть. Может, Михаил Альбертович что-то поддержит как-то эту идею?
Я подумал, что, может быть, есть еще какие-то вопросы, потому что сейчас мы начали затрагивать темы следующих лекций.
Будущее.
А если сейчас есть какие-то вопросы у радиослушателей, может быть, мы попробуем на них ответить?
Ну вот вопросы исчерпались, и я думаю, что дабы не раскрывать секретов, следующая тема может плавно завершиться, подвести итог, пожелать радиослушателям всего самого доброго и встретиться на следующей неделе.
Можно я сделаю анонс того, что мы будем продолжать дальше? У нас с Михаилом Альбертовичем есть такая привычка. Вот, рассказывать то, что будет вперед, чтобы слушатели были готовы. Следующая тема, и там две темы мы на следующей нашей беседе мы попытаемся раскрыть. Сегодняшнюю тему, я думаю, мы раскрыли достаточно хорошо. Вот, две темы. Первая тема называется Агни-Бхеда, что означает виды, различные виды пищеварительной активности. То есть это виды, вообще буквально переводится как виды огня. То есть в человеке есть не только доши, в человеке есть еще агни, то есть это огонь. Это совершенно отдельное, как бы, назовем так, существо, если строго говорить. Но, в общем, это метаболические процессы. То есть, если говорить физиологическим языком, то есть существуют разные типы метаболической активности в связи с доминантой той или иной доши. Вот. Опять же, это зависит от конституциональных типов, поэтому это продолжение темы ДОШ. То есть мы обсудим в следующий раз типы метаболизма, типы пищеварительной активности. Это первая будет тема. И в это же занятие мы разберем другую, вторую тему, которая называется Коштхабхеда, что означает различные виды желудочно-кишечного тракта. То есть также эта классификация, она основывается также на этой теории ДОШ. То есть под влиянием определенных дош кишечник ведет себя по-разному. Вот. И мы это будем изучать. Это будут две темы, которые мы в следующий раз обсудим. Потом через занятие мы обсудим тему, которая называется деха-пракрити. То есть это телесные конституции. Очень интересная тема. Там будут очень интересные некоторые моменты мы обсудим. Вот. И сейчас я, наверное, такую, может быть, немножко печальную вещь скажу, но 26 декабря я уезжаю в Индию месяца на три, наверное. Вот, и тут будет перерыв, я думаю. Но когда я приеду, мы будем весь год уже дальше разговаривать дальше. Вот. Я еду учиться. Вот так.
Совершенствовать.
То есть две темы мы эти разберем, успеем. И я думаю, что будет очень интересно.
Ну,
все, наверное, да. Если вопросов нет, то тогда мы можем уже заканчивать, наверное.
Спасибо большое.
Если нет вопросов, то да, конечно. Спасибо вам большое за возможность выступать.
Спасибо, Наташа.
Спасибо, Андрей. Спасибо, Михаил Альбертович. До новых встреч. Напомню нашим радиослушателям о том, что в прямом эфире с нами был Андрей Головинов, практикующий врач аюрведы из города Алматы. Также с нами был Михаил Альбертович Субатялов, практикующий врач аюрведы из города Новосибирска. И мы разбирали тему классическая аюрведа Хридаям Самхиты, изучали Сутра Астхана, книгу первую, главу первого «Желание жить» и три доши продолжения. Дорогие радиослушатели, присылайте вопросы на следующий эфир. Мы будем их зачитывать и отвечать. Спасибо всем, всего доброго.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Итак, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами. Далее у нас в программе 19.00 консультации по семейным взаимоотношениям и родительству позитивному.
Прекрасный мир. На Аюрведе радио.